Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. В этом выпуске Рамзан Кадыров готовится к инаугурации.
Высказывание о Рамзане выглядит примерно так. Он, конечно, молодец, но нам такого не нужно.
Годовщина авиакатастрофы под Смоленском. В Польше не прекращаются протесты оппозиции.
Слуги шатана! Слуги шатана!
Слуги дьявола!
Вон в Москву, Иуды!
Расплата за пробки. Москвичам повышают штрафы за неправильную парковку.
Москву, Санкт-Петербург, а Москва особенно провинции не любят. Такой штраф будет воспринят с одобрением.
Мастер и Маргарита Юрия Кары через 17 лет выходят на большие экраны.
Это был первый случай не политической цензуры, видимо, не судьба. Вообще это не судьба в каком-то смысле романа «Мастера и Маргарита».
Об этом и не только в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Но прежде подведем итоги информационной картины этого дня. В ряде городов России и Украины прошли митинги под девизом «Против строительной мафии». Участники этих акций протестовали против разрушения исторического облика городов, нарушения прав жителей на комфортную среду обитания, уничтожения парков и ущемления прав обманутых дольщиков. Впервые экологи и градозащитники объединились. На московском митинге, который проходил на Пушкинской площади, побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
По плакатам, которые держали в руках митингующие, можно изучать географию Подмосковья. Вот лишь некоторые тексты. «Спасем солнечногорские леса от вырубки под автотрассы», «Руки прочь от нацпарка Завидово», «Громов, наведи порядок в Клину», «Защитим реку Клязьму», «Защитим водозабор Москвы». О опалихе отняли озеро. Так что ставшие более всего известными защитники Химкинского леса не одиноки. Из Лыткарина приехала целая группа бывших колхозников. Говорят, у них обманным путем отняли земли сельхозназначения, и теперь там будут строить коттеджи для состоятельных любителей свежего воздуха.
Коррупции кругом. По сельскому хозяйству землю отобрали. Вместе с председателем они схимичили так, что нам не разобраться. У государства есть грамотные люди, должны разобраться и посадить кого надо.
Коров порезали, а без них как без семьи, да. Если я родился под коровой...
А мы обманутые, конечно, обманутые.
На этой земле работали?
Работали, да, всю жизнь.
А вы кем работали там?
Трактористом. А теперь на военном заводе. Своей любимой работы нет.
Коттеджи, спортивный комплекс, ну как, намечается. Одно время говорили, что дорогу сделать, разгрузить.
Жители мегаполиса тоже чувствуют себя обманутыми дольщиками.
Много разговоров, говорят много, обещают какие-то пути решения, но реально, вот, может быть, у кого-то что-то решили, но по нашему объекту Новогиреевская 5, Московские окна, у нас проблема в том, что нас обмануло Министерство обороны, а с ним бороться у нас нет такой структуры, которая способна победить Сердюкова, близкого родственника наших руководителей, да, или большого друга. Надежда, конечно, есть пока предвыборный год. И знаем, что до 2012 года, если мы ничего не добьемся, то следующие 12 лет, в общем, внуки наши, не знаю, дождутся, не дождутся квартир.
Один из организаторов митинга – Евгения Чирикова.
Мы поняли, что у нас один враг – коррумпированный чиновник. И, собственно говоря, сегодня мы пришли для того, чтобы объединенными усилиями заявить о том, что этот враг мешает нам жить. Он уничтожает наш воздух, нашу природу и одновременно уничтожает наше культурное наследие. И поэтому мы требуем отставки ряда коррумпированных чиновников. Один из этих чиновников, мы про него очень много говорим, это министр транспорта Игорь Левитин. Это человек, который повинен в уничтожении Шереметьевского леса, который покушается на Химкинский лесопарк и который замешан во многих коррупционных проектах. Другой человек, которого мы тоже будем сегодня требовать отставки, это Борис Силович Громов, губернатор Московской области, который, собственно говоря, все наши зеленые зоны обвел в Подмосковье и назвал их зонами урбанизации. Вот с такими планами мы теперь вынуждены бороться. Помимо этого, есть еще, конечно, целый ряд людей, которые в Москве покушаются на наше культурное наследие, перезастраивают его, делают вот эти безвкусные новоделы. И таким образом мы теряем не только природу, но и нашу культуру.
О таком наследии на митинге говорил Артем Хромов, один из защитников Кадашовской слободы.
Сегодня, когда мы открываем газеты, включаем телевизор, открываем журналы, мы видим красивые громкие слова о переменах в Москве. Многие из них действительно правда. Действительно разрываются инвестконтракты, останавливаются коррупционные стройки. Но несмотря на это, люди, которые во многом были правыми левыми руками и ногами Юрия Михайловича Лужкова, сегодня остались на своих позициях. Поэтому буду добиваться отставки Ресина, Кузьмина, в том числе Бальдакова, тех, кто имел отношение непосредственно к разрушению Москвы. Вы знаете, вот мы защитили Кадаши, защитили Пушкинскую площадь. Удалось спасти многие районы, где шли точечная застройка, где строительство гаражей народа шло и многое другое. Прокуратура вынесла свои решения, что они незаконны. Ну а где, уважаемые генпрокурор или прокурор Москвы, где дела? Почему люди, которые непосредственно подкупали чиновников, люди, которые вели эти незаконные стройки, до сих пор дают те же взятки и до сих пор не сидят на нарах? Я предлагаю всем взяться и создать тот список, те люди, которые должны сесть за все свои махинации. И, безусловно, очень важно, что Сергей Семенович Собянин многие проблемы пытается решить. Но какая бы власть ни была, на самом деле, если не решить вопрос участия гражданского общества в решении московских проблем, все те язвы, которые были, они сохранятся.
Митинг на Пушкинской площади собрал около 500 человек. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы. План на неделю». Сегодня мы представляем обзор событий с 4 по 10 апреля. Событий, наиболее важных и интересных с нашей точки зрения. 5 апреля в Грозном состоится инаугурация Рамзана Кадырова. Для него это будет второй срок в должности руководителя республики. Сценарий торжеств держится в секрете, но можно не сомневаться, что гулять будут по-кадыровски, на широкую ногу. Культ отца и сына Кадыровых в Чечне – это уже почти что-то сакральное, во многом благодаря официальной чеченской пропаганде.
После гибели Ахмата Кадырова многим показалось, что процесс позитивных преобразований будет свернут. И мир, такой долгожданный, казавшийся уже близким, не наступит никогда. Казалось, что с его трагической гибелью была похоронена сама надежда многострадального чеченского народа. Враги России и чеченского народа уже злорадствовали. Но ни они, ни те, кто искренне желал чеченцам мира и благоденствия, не могли предполагать, что падающее из рук героя Знамя Свободы подхватит гражданин и патриот не менее достойный.
Рамзан Кадыров обладает абсолютной властью в Чечне. Там нет оппозиции, свои законы. Некая смесь шариата, чеченских традиций и взглядов самого Рамзана Кадырова на справедливое обустройство этого мира. Мой первый собеседник сегодня – Алексей Малашенко, автор книги «Рамзан Кадыров. Российский политик чеченской национальности».
Высказывания о Рамзане выглядят примерно так. Он, конечно, молодец, там у него порядок, и этого нет, и того нет, но нам такого не нужно. При всем том, что там за ним признают успехи, не хотят видеть его методы у себя на Кавказе, в Дагестане или в Кабардино-Балкарии, еще где-то. Вот это совершенно очевидно. Федеральная власть, ну, наверное, даже Путин и те люди, которые стоят близко к нему, они упустили момент, когда Кадырова еще можно было многому чему научить. И политическому такту, и умение разговаривать. Вот этот момент прошел. Если бы он был, ну, так скажем, более европеизирован, что ли, вот так вот, если можно выразиться, я думаю, что от этого никому бы не было вреда, была бы только польза, в том числе самому Рамзану. И что самое, кстати говоря, неприятное во всей этой истории, любой человек, который саморазмышляет о будущем в Чечне, он высказывает одну из гипотез. А если его не будет? Ну, мало ли что, все мы люди, все мы человеки. Что будет тогда? И вот то, что стабильность в Чечне и, скажем, какие-то нормативы отношений между Чечней и федеральным центром практически зависят только от Кадырова, это печально, потому что мы прекрасно знаем, что наша жизнь непредсказуема. Много что может произойти, и вот что будет тогда, очень трудно предсказать. На одном человеке не может быть завязано государство.
И вы полностью исключаете возможность той ситуации, ну, которой, допустим, попал Лужков, когда президент выразил недоверие одному из руководителей регионов, с Кадыровым это невозможно.
Я думаю, что пока Путин, это полностью исключено. это на уровне сказок братьев Гримм. А потом, если вдруг кому-нибудь еще, кто окажется на месте Путина, если когда-нибудь окажется, придет в голову эта мысль, то придется просчитывать такие варианты, такие результаты, что на сегодняшний день, по-моему, нашему центральному политическому интеллекту это просто не под силу.
Ну, тут, наверное, двусторонняя связь. И как Кремль не может без Кадырова сейчас в Чечне, так и Кадыров, наверное, не может без поддержки Кремля и, в первую очередь, Владимира Путина.
Это безусловно, это никто не отрицает. Но вот если мы посмотрим даже с чисто психологической точки зрения, то зависимость Кремля, зависимость Москвы от Чечни больше, чем зависимость Чечни от Москвы. Понятно, что все покупается деньгами, понятно, что огромные откаты. Но, опять же, чисто психологически, в Чечне вот этот самый политический общественный менталитет, он как бы и в рамках России, и одновременно какие-то такие тенденции к неформальной независимости. Все-таки ощущение, что они независимы. Вот недаром говорят, что Кадыров добился больше, чем Дудаев. Они горды своими отношениями с Москвой. Сама Москва учитывает их интересы, учитывает Рамзана Кадырова. А если посмотреть из Кремля с нормальным взглядом, то получается, что Великая Россия, Великий Путин, Великий Премьер, они зависимы, они завязаны на Чечню. А вдруг там чего-нибудь произойдет? А вдруг что-нибудь обрушится? Как мы будем реагировать с нашими Олимпийскими играми, там, Дагестаном, еще чем-то?
Кадыров пытается позиционировать себя как выразитель интересов всех чеченцев и в России, и за рубежом. А так ли это на самом деле?
Я думаю, что здесь есть и та, и другая сторона. С одной стороны, он раздражает, ну, как в Ираке Саддам Хусейн. А с другой стороны, ощущение, что вот есть такая маленькая республика, есть такой небольшой народ, ну, там, 1 200 000 населения максимум, о существовании которого знают все. Есть, я бы сказал, чеченский фактор в глобальной политике. Я уже не говорю о российской политике. А этот фактор вот сейчас поддерживается Рамзаном. Поэтому есть и элементы признания его. Думаю, что со знаком ли минус, со знаком ли плюс, но у него есть основания претендовать на роль вот такого всечеченского лидера.
Это заслуга самого Кадырова или так сложились обстоятельства?
Это очень хороший вопрос, это роль личности в истории. Я не знаю, как бы повел кто-нибудь еще себя, окажись он на месте Кадырова. Но то, что ему удалось, может быть, даже не благодаря интеллекту, а политическому чутью, максимально использовать ситуацию и в самой Чечне, и вокруг Чечни, то есть вот на уровне общения федеральный центр Чечня, это однозначно. Вы знаете, я был на одном мероприятии, когда один из чеченских политиков, и там же сидел Рамзан Кадыров, он сказал такую фразу, что, мол, ваш отец, Ахмад Хаджи, конечно, был великий человек, но вы посильнее. Посильнее в прямом смысле этого слова, что он опирается на силу и умеет это делать. Очень хорошо помню первое его общение с новой политической элитой в качестве премьера, когда он их просто всех выстроил. Все ожидали, что после того, как погибнет его отец, они возьмут его под покровительство, он их будет сыном полка и так далее. А он пришел и тут же дал понять, кто он такой.
Как вы полагаете, если все-таки Кадыров, политик, руководитель одного из российских регионов, вступая в должность на очередной срок, в должность главы региона Чечни, он ставит перед собой какие-то конкретные задачи, что нужно будет сделать в течение следующих лет? Может быть, он вновь вернется к идее объединения с Ингушетией?
Это невозможно, тем более на фоне того, что сейчас хотят вообще все эти республики отменить. Но если не хотят, то такая идея есть. Я думаю, что, во-первых, Кадыров по-прежнему будет адаптироваться к той ситуации, которая будет возникать, а ситуация будет меняться. Я думаю, что он будет набирать очки на Олимпийских играх, всячески показывая, что вот тут-то у нас в Чечне относительная стабильность. И, естественно, будет интересно, если Путина не будет, как будут складываться отношения с его преемником. Ну, я имею в виду ту ситуацию, когда Путин отойдет в сторону, предлагаю такой гипотетический вариант, а Путина нет, а вот у него там на 3 года заболел живот. Вот как он себя будет вести в этой ситуации, Рамзан? Вот это будет любопытно. Я не знаю, готов ли он к этому, потому что он так долго говорил, что Путин должен быть вечным президентом, что я не исключаю, что, ну, такой, знаете, не инфантилизм политический, но некая наивность там у него есть, и он действительно верит, что Путин это навсегда.
Алексей Малашенко, автор книги «Рамзан Кадыров. Российский политик чеченской национальности».
Твое сердце в горах, а душа на равнине, и мечты в облаках, но они все о мире, о мире в Чечне. И пути славном горца на чеченской земле. Твой образ, как солнце. Рамзан, ты герой, знай, Рамзан, Чечня с тобой. Пусть и вышли на пути твоем поможет. Мы тебя не подведем, за тобой, Рамзан, пойдем. И Ахмат Хаджи, мы вместе курс продолжим.
В России найдется немного людей, которые осмеливаются критиковать Рамзана Кадырова. Рассказывать о том, какими методами Кадыров добился контроля над республикой, рискуют единицы. Среди тех, кто всегда говорил правду, была Анна Политковская, убитая, когда Рамзан Кадыров только начинал свое восхождение к вершинам власти.
Кадыров – это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так. Когда мы говорим, с кем вы мастера культуры, как это было когда-то, наши коллеги сделали все, чтобы мы думали или пытались думать, что зло может быть победить сегодня, абсолютное зло может победить ради того, чтобы где-то в гипотетическом будущем это было добро. Это абсолютная неправда. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым. Вы знаете что? Как при Сталине. Это удивительно. Все то, что мы читали в книжках, я из другого поколения, позже, я это лично не видела. Только говоришь официально, публично, открыто восхищение. Только говоришь тайно, тихо, интимно. И тебе говорят, ненавидим, лютая ненависть. Вот это раздвоение абсолютное. В душах одних и тех же людей это очень опасная вещь. И сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Это люди, которые были похищены кадыровцами совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходила.
Анна Политковская. Эфир «Радио Свобода» 5 октября 2006 года, в день 30-летия Рамзана Кадырова. Через несколько дней Аня была убита. Преступление до сих пор не раскрыто. Следующее воскресенье исполнится ровно год со дня катастрофы польского самолета под Смоленском, унесшей жизни более 90 человек, в том числе президента страны Леха Качинского. И в России, и в Польше пройдут траурные мероприятия. 9 апреля близкие погибших вместе с супругой президента Польши Анной Комаровской прибудут в Смоленск. 10 апреля главные мероприятия пройдут в Польше. Согласно российской версии, непосредственной причиной катастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром из-за плохих погодных условий. Отмечались также недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Генпрокуратура Польши на днях заявила, что продлевает свое расследование обстоятельств крушения самолета еще на 6 месяцев. В заявлении говорится, что Россия не передала польской стороне все необходимые документы. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Экипаж польского самолета Як-40 с журналистами на борту, который приземлился на аэродроме Смоленск-Северный, незадолго до президентского самолета, сразу же не сообщил экипажу, вылетевшего из Варшавы Ту-134, о кошмарных погодных условиях. Эту информацию польские военные сообщили в марте, тогда как ранее сообщалось, что такая информация пилотами Яка была передана экипажу Туполева. Мы требуем сделать достоянием общественности содержание соглашения между Россией и Польшей, на основании которого Варшава передала следствие по делу о катастрофе под Смоленском в руки россиян, заявляет адвокат части семей погибших в катастрофе, хотя до сих пор неизвестно, существует ли такой документ. Или Леху Качинскому поставят памятник, или мы будем продолжать траурные мероприятия и демонстрации. Это ультиматум властей со стороны части оппозиции. Подобные сообщения появляются в польских средствах массовой информации практически ежедневно. В начале нынешнего года была даже попытка организовать 3 февраля день без Смоленска. Чтобы хотя бы один день не говорить и не думать о смоленской катастрофе. Почему? Коротко объясню, потому что это приносит позор польскому государству, которое не выдержало испытаний ни сразу же после катастрофы, ни позже.
Ани в моменте, когда эта катастрофа дошла до скутка, ани позже.
Заявил в эфире польской радиостанции «Радио Z» политик-популист Януш Полякот, инициатор акции В интернете инициативу поддержали около 80 тысяч поляков, но в практике ничего из этого не вышло. Причины смоленской катастрофы, ход расследования ее причин, рапорт Межгосударственного авиационного комитета, активность или неактивность польского правительства, позицию Москвы продолжают активно обсуждать, причем не только в средствах массовой информации. 10 числа каждого месяца после катастрофы у президентского дворца в Варшаве проходят траурные мероприятия. Брат погибшего президента Леха Качинского, Ярослав Качинский, который является лидером крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», вместе с однопартийцами регулярно в молчании возлагает в этот день цветы у резиденции президента. Присутствующие нередко ведут себя неприязненно по отношению к журналистам ряда средств массовой информации, которых они считают продажными, и требуют отставки правительства, идущего, по их мнению, на поводу у Москвы.
Слуги шатана! Слуги шатана!
Слуги дьявола! Вон в Москву, Иуды! Сразу же после трагедии 10 апреля 2010 года практически все политики, общественные деятели призывали не использовать это трагическое событие в политических целях, однако не получилось. 19 января нынешнего года в парламенте во время обсуждения действий правительства, касающихся расследования причин катастрофы, премьер-министр Дональд Туск обвинил оппозицию в политизировании трагедии.
Чи на певно катастрофа смоленська на жечение некоторых польских политиков?
Должно ли было быть так, чтобы смоленская катастрофа, как этого хотели некоторые политики, стала прелюдией к холодной войне с Россией? Должно ли было так быть? Я отвечу, я имею смелость однозначно ответить – нет. Расследование причин катастрофы не может быть претекстом для политических авантюр для тех, которые главным образом авантюрами и занимаются. Это очень важное задание, и в интересах Польши было то, чтобы польское правительство не позволило себе в это втянуть, и мы не позволили.
В интересе Польши было, чтобы рząd не дал себе втянуть такую логику. И не дал себе втянуть.
В ответ Ярослав Качинский обвинил кабинет министров в бездействии.
Muszę się przyznać, że nie spodziewałem się, że dyskusji nad...
Должен признаться, что не ожидал, что во время дискуссии над такой трагедией будет столько провокаций. Но мы не позволим, чтобы нас спровоцировали. Мы хотим правды. Это наш долг, прежде всего, перед гражданами, которые нас выбрали, и мы этот долг будем выполнять.
Выбрали. И dlatego będziemy ten obowiązek spełniać.
По данным общенационального опроса общественного мнения, который проводился около месяца назад, 56% поляков считают, что выяснение причин катастрофы под Смоленском является делом наивысшей важности, причем лишь 13% опрошенных уверены, что об этих причинах уже все известно. Примечательно, что 2/3 поляков считают, что смоленская трагедия стала причиной увеличения количества споров и конфликтов на политической сцене. Что касается годовщины трагедии, то кроме официальных государственных и религиозных мероприятий, запланирован и целый ряд массовых демонстраций. 9 апреля манифестация пройдет у российского посольства в Варшаве, а 10-го на демонстрации у стен президентского дворца в польской столице подано аж 4 заявки. Городские власти подсчитали, что в них могут принять участие до 60 тысяч человек. Это означает, что центр Варшавы, все улицы, ведущие к президентскому дворцу, будут заблокированы практически целый день. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире «Время свободы», план на неделю. И далее в нашей программе. Депутаты Госдумы намерены вмешаться в конфликт Генпрокуратуры и Следственного комитета. Киргизия отмечает первую годовщину народной революции. Московским автомобилистам грозят гигантские штрафы за неправильную парковку. «Мастер» и «Маргарита» Юрия Кары выходят в прокат. И Виктор Шендерович ищет свет в конце туннеля. Об этом после краткого выпуска новостей.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах в воскресенье прошли санкционированные властями митинги против строительной мафии. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в акции на Пушкинской площади Москвы приняли участие около 500 человек. Они требовали прекратить снос памятников архитектуры, вырубку скверов, парков и лесов ради строительства домов и дорог. В Казахстане на досрочных выборах президента явка избирателей составила 84%, сообщили в Центре избиркома страны. Местные власти заявляют, что голосование прошло без серьезных нарушений, однако некоторые наблюдатели считают, что в комментариях относительно хода выборов говорится только о позиции властей. В Москве уже третий день продолжается голодовка против закрытия Красногвардейского рынка. В акции участвуют 10 человек, в основном торговцы этого рынка. Из Ливии сообщается об отступлении сил повстанцев с ранее занятых ими позиций в стратегически важном портовом городе Брега. Президент Сирии Башар Асад поручил Аделю Сафару сформировать новое правительство. Сафар бывший министр сельского хозяйства в предыдущем правительстве, которое было недавно распущено президентом ради ослабления массовых выступлений протеста. В Афганистане, где с пятницы продолжаются протесты против сожжения Корана американским священником в штате Флорида, сегодня произошли новые беспорядки, один человек погиб, 16 ранены в провинции Кандагар. Около 500 студентов вышли на улицы Джалалабада на востоке страны. Власти Омана заявили об освобождении около 60 задержанных в ходе оппозиционных выступлений, которые продолжаются в стране с конца февраля. В Йемене десятки демонстрантов были ранены сегодня в столкновениях с силами безопасности. Это были краткие новости.
В эфире «Время свободы. План на неделю». Календарь событий с 4 по 10 апреля. События наиболее важных и интересных с нашей точки зрения. У микрофона Арслан Саидов. 7 апреля на заседании Комитета по безопасности Государственной Думы России депутаты Александр Куликов и Геннадий Гудков намерены потребовать от своих коллег вмешаться в конфликт Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Депутаты считают, что Дума должна взять на себя функции третейского судьи в скандале вокруг борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Подмосковье. Куликов называет происходящее беспрецедентным, выходящим за правовые рамки и за рамки профессиональной морали столкновением позиций двух правоохранителей. Ведомств. Гудков же, с которым мы записали интервью специально для нашей программы, недоумевает, почему игровой бизнес Подмосковья практически легально продолжает существовать и фактически крышуется коррумпированными чиновниками разного уровня.
Если нам задают вопрос тысячи избирателей, ну, по крайней мере, десятки и сотни, наверное, мы должны дать ответ. И вообще парламент для чего существует? Для того, чтобы все поручить исполнительной власти и сидеть в кустах? Я думаю, что это неправильно. Поэтому мне кажется, с учетом того, что действительно сегодня происходит в стране неординарные события, и действительно сегодня там звучат очень острые, так сказать, взаимные обвинения, я думаю, что это надо вопрос рассмотреть на комитете, пригласить все участвующие в этих спорах стороны. Мы должны понимать, как работают наши законы. Собственный закон о Следственном комитете. Мы совершенно осознанно наделили прокуратуру достаточно серьезными полномочиями по контролю за следствием. Считаем, что это абсолютно правильно. Я с глубоким уважением отношусь к прокуратуре, но я также отношусь с уважением к труду следователя. И если следователь прав, кто бы ни оказался объектом его расследования, он должен иметь полную возможность таких же абсолютно процессуальных действий, как и в отношении обычного, стандартного там, уголовного преступника. Поэтому вот я считаю, что надо спокойно разобраться в этой ситуации, рассмотреть, где, кто, что, чего. Может быть, мы должны поправить какие-то отдельные аспекты законов о прокуратуре или там о Следственном комитете. Ну и дать ответ, а как же, для чего мы тогда пишем закон, если потом у нас появляются какие-то проблемы, которые будоражат всю страну.
То, что этой проблемой занялся Комитет Думы по безопасности, означает ли, что конфликт в силовых структурах угрожает безопасности страны? Если да, то в чем это выражается?
Стране угрожает не конфликт двух структур, а стране угрожает неправильное применение наших важнейших основополагающих законов. Прокуратура есть один из главнейших инструментов правового государства, вне всякого сомнения. А следствие есть оружие, направленное против преступников, как бы, так сказать, механизм привлечения преступника к ответственности. Очень хотелось бы, чтобы эти две важнейшие ветви правосудия и правоохраны работали бы на благо общества, а не порождали бы некие конфликты, которые, в общем-то, компрометируют всю власть. Я думаю, что я предложил такую схему, я надеюсь, что у меня поддержит. Я уже увидел в СМИ поддержку моих предложений со стороны Александра Куликова, моего коллеги по работе в Комитете безопасности. Надеюсь, такая же поддержка будет получена других моих коллег, тогда мы сможем всерьез рассмотреть эту ситуацию. Она неординарная, подчеркиваю. В свое время в нашей практике уже были подобные заседания, когда председателем комитета был Гуров. Мы разбирали ситуацию, связанную с конфликтом интересов прокуратуры и таможенного комитета. Этот вопрос был связан с знаменитым делом трех китов, и мы приглашали следователей в том числе. И мы очень объективно рассмотрели, что тогда комитет сыграл свою очень серьезную сдерживающую роль. Почему этот хороший опыт не повторить в этом вопросе?
Честно говоря, не только журналистам, но тем более рядовым гражданам очень трудно разобраться в этих хитросплетениях. А вы понимаете, в чем проблема, в чем интрига этого противостояния?
Пока не понимаю. Пока только вижу накал страстей, эмоций. Но вы знаете, я хочу, чтобы я получил достоверную информацию, документы по возможности, четкие объяснения, тогда я могу сказать что-то внятное по ситуации. Пока я вижу, что достаточно, так сказать, обвинений с обеих сторон. Кстати говоря, руководство Следственного комитета заявило о том, что готово к такой дискуссии в Комитете безопасности. Я надеюсь, что аналогичная открытость будет проявлена и Генеральной прокуратурой. Поэтому мне кажется, что это будет профессиональный разговор. Но уж если это, скажем так, объективное столкновение интересов, одна ситуация, если это все-таки там перегибы, наверное, надо будет нам давать соответствующую свою оценку и призывать, как бы, так сказать, стороны урегулирования всех ситуаций в соответствии с законом, как единственным критерием.
Вы рассматриваете этот конфликт, естественно, в профессиональной плоскости. Как вы относитесь к политическим оценкам происходящего?
Там нет политической составляющей. Там есть аппаратные, может быть, какие-то противоречия. Но это не политика, это просто борьба различных должностных лиц или там отстаивание различных должностных интересов. Здесь нет политического вопроса, как ни странно.
Геннадий Гудков, заместитель председателя Думского комитета по безопасности от фракции «Справедливая Россия». Киргизия готовится отметить годовщину апрельской революции. Дата, когда власть в стране перешла в руки оппозиции, считается 7 апреля 2010 года. Тогда в результате волнений в Бишкеке погибли почти 90 человек и более 300 получили ранения. Сегодня общественность Киргизии не может определиться, 7 апреля – это день скорби по погибшим или день народной революции. По мнению президента переходного периода Розы Атумбаевой, которая подписала указ о праздновании годовщины революции, этот день имеет историческую ценность, поскольку после 7 апреля 2010 года в Киргизии произошли коренные изменения в системе государственного управления. Некоторые правозащитники и политологи считают, что революция не достигла своих целей, так как у власти по-прежнему остались приближенные свергнутого президента Бакиева, а виновные в гибели мирных граждан до сих пор не привлечены к ответственности. Как Киргизия будет отмечать этот день? Ждать ли новых волнений, которые стали в этой стране весной привычным делом, в материале нашего корреспондента в Киргизии Татьяны Ольховской.
7 апреля Киргизия будет отмечать годовщину апрельской народной революции. Президент переходного периода Роза Атумбаева подписала соответствующий указ. В нем говорится, что необходимо учитывать важное историческое значение событий прошлого года, когда 7 апреля 2010-го на главной площади Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией. Они привели к свержению президента Курманбека Бакиева и смене власти в стране. Для проведения годовщины в Киргизии образован специальный комитет. Уже известно, что в этот день на главной площади столицы будет фотовыставка, посвященная прошлогодним событиям, показ тематических фильмов. А вечером 7 апреля, возможно, будет фейерверк в честь участников тех событий, которые получили звание «Герой апрельской народной революции». Сами участники планируют устроить на площади в Бишкеке поминальные обеды и молитвы, говорит руководитель объединения родственников погибших и пострадавших Мекен Шииттери Осунбек Джамансариев.
Все произошло на площади. Мы 5 числа уже устроим юрту. Люди могут приходить, зачитывать Куран, поминания. То, что они погибли, обязательно порядке, когда община получается уже.
О возможных беспорядках в апреле этого года говорил глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Кенешбек Душибаев в выступлении перед журналистами. Свое опасение он связывал с тем, что в стране в преддверии президентских выборов, которые назначены на осень, может вырасти политическое противостояние. Кроме этого, по его словам, в Киргизии весной всегда наблюдается обострение обстановки. Но люди, которые намерены выйти на площадь 7 апреля и устроить там поминальные мероприятия, заверили, что не планируют проводить митинги и пикеты. По словам руководителя объединения Мекен Шииттери Асунбека Джамансариева,
который кто-то будет идти на какие-то беспорядки, это провокаторы могут быть. А так мы с нами вместе, вот очень много, например, к нам выходит общественное объединение. Они все настроены 7 апреля, как положено, провести так, чтобы никаких. Единственное, поминание будет, и есть победа, будут отмечать как праздник в конце.
Память о погибших 7 апреля 2010 года увековечат 7-метровым монументом. Его установят там же, где и произошли трагические события – на центральной площади Бишкека Алатау. Дать оценку апрельским событиям прошлого года в Киргизии пытались многие международные и местные эксперты. По словам руководителя Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой, 2010 год для граждан страны был самым драматичным и трагическим. А пострадавшие и жертвы апрельских событий не получили должного внимания, потому что до сих пор не установлены истинные причины и не наказаны виновные в гибели мирных граждан.
До сих пор мы не можем окончательные выводы сделать, что же было
в апреле 2010 года, до сих пор идут скандалы. То есть мы боимся, что власть нынешняя и вот эта парламентская система управления, она еще очень слаба, потому что у них не было платформы, и у них не было четких стратегий для перемен. И каждая, значит, группа борется за власть, за ресурсы, а основные права и свободы до сих пор растаптываются, потому что эти жертвы тысячами ходят по улицам Бишкека, по всей стране и не могут найти справедливость. И это самое страшное, которое волнует нас, правозащитников, пока не будет выхода и решений вопросов в соответствии с высоким стандартом прав человека через независимый суд. У нас конфликты могут возникать очень быстро и заканчиваться очень трагично.
Разногласия и противоречия внутри действующей власти Киргизии политолог Тамерлан Ибраимов назвал нормальным процессом, когда в стране выстраивается новая система правления – парламентская. При всех противоречиях, экономических и политических кризисах Ибраимов назвал результаты революции 7 апреля 2010 года положительными, так как была разрушена авторитарная вертикаль власти.
Конечно, если смотреть по экономическим показателям, то наблюдается откат доверия как внутренних, так и внешних инвесторов очень сильно упало в кыргызской экономике. Что касается политических изменений, я больше вижу положительных сторон. Да, парламентская система начинает постепенно работать.
Сказал политолог Тамерлан Ибраимов. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Календарь протестных акций в России будущей недели традиционен, за исключением одной особенности. День гнева в Москве назначен на 10 апреля, на 2 дня раньше из-за празднования Дня космонавтики. Апрельский день гнева пройдет под лозунгами «Пора менять власть», «Пора менять курс», «Хватит уничтожать науку, медицину и образование», «Защитим Москву и Подмосковье от коррумпированных чиновников», «Нет росту цен и тарифов». К последнему лозунгу вскоре может прибавиться еще один «Нет дискриминации автомобилистов по географическому признаку». Дело в том, что уже 8 апреля Государственная Дума может принять во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые касаются нарушений правил дорожного движения. Штрафы существенно повышаются, причем это коснется в первую очередь жителей Москвы и Петербурга. Об этом мы говорили с лидером движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым.
В законе будет прописано, что автомобилисты Москвы и Петербурга должны будут платить более высокие штрафы, в том числе за неправильную парковку.
Да, абсолютно правильно. Это не совсем, конечно, логично, потому что в этих же поправках, которые будут рассматриваться, идет повышение штрафов за также за неправильную парковку, и штраф значительно повышается. Причем имеется в виду, конечно, деяния, затрагивающие общественные публичные интересы. Это остановка на трамвайных путях, на остановке общественного транспорта, оставление автомобиля. И это справедливо, вполне справедливо, поскольку здесь частное лицо затрагивает интересы множества других граждан. Так вот, поскольку повышение ведет по всем различным видам парковок, то, конечно, не очень логично поднимать планку до 5000 для жителей именно Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее, сколько я понимаю, субъекты федерации настояли на своем, и в этом есть определенный уход от политической ответственности, потому что когда такое решение примет форму федерального закона, и законодатели возьмут на себя эту ответственность, то субъекты федерации пожмут плечами и скажут, это же федеральный центр принял такое решение, а не мы. Вот хотя, я думаю, есть определенная сермяжная правда в том, что это прозвучало при обсуждении со стороны представителей субъекта федерации, что Москву, Санкт-Петербург, а Москву особенно, не провинции не любят, и такой штраф будет воспринят с одобрением.
То есть неправильная парковка в Москве, она будет обходиться она в 5000 рублей, будет, где-нибудь в Рязани 1000 или 2000 рублей,
так? В Рязани она может быть в данном случае 800 или 1000 рублей, все зависит от конечных цифр, принятых при уже окончательном чтении. Но в любом случае она, конечно, будет значительно меньше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. Причем это не решит проблему парковок, потому что парковочных мест как хронически не хватало, так и нет. Альтернативы перехватчих парковок тоже нет, и эта сеть абсолютно не развивается. Общественный транспорт работает из рук вон плохо. Таким образом, государство вместо того, чтобы создавать мотивацию и условия для пересаживания с личного транспорта на общественное, принимает такие фискальные, такие карательные меры.
А в этом есть какая-то логика? Москва вообще большой транзитный город, и здесь очень много иногородних машин. Откуда тот же самый житель Рязани узнает, что в Москве за это правонарушение ему придется заплатить очень много, причем существенно,
часть своей зарплаты? Да, это аргумент, который имеет место, потому что разъяснительная работа стоит на достаточно среднем уровне. На самом деле люди, которые приехали в Москву, могут, собственно, быть наказаны на большую сумму. Тем более, что зарплаты на периферии несравнимы с московскими, санкт-петербургскими. Поэтому это тоже создает определенные проблемы, и в этом есть определенная социальная несправедливость.
Вам не кажется, что это будет вообще первый законопроект в России, который официально, чуть ли не официально делит граждан России на бедных и богатых, на обеспеченную Москву и Петербург, и другую нищую Россию?
Не соглашусь, потому что нищая Россия все-таки, приезжая даже на своих стареньких автомобилях в Москву, будет попадать под этот финансовый серп.
Все это меры направлены на борьбу с пробками.
Несомненно, да.
Можно ли говорить, что эти поправки в Кодекс об административных правонарушениях были пролоббированы именно мэрией Москвы, правительством Москвы, мэром Сергеем Собяниным, которому поручено бороться с пробками?
Наши законодатели, да, то есть Нижняя палата, которая примет это решение, конечно, возьмет ответственность на себя, в данном случае политическая ответственность, это понятно и логично. Я думаю, что не секрет, что инициатива, конечно, исходила от субъекта федерации, в данном случае в том числе от нового мэра Москвы.
Нет ли опасения, что это может вылиться, принятие закона в таком виде, с такими драконовскими штрафами, высокими даже по московским меркам, 5000 за неправильную парковку, при том, что припарковаться практически невозможно нигде, особенно в центре города, не вылится ли это в очередные акции протеста, не появятся ли новые синие ведерки?
Вполне возможно, что какая-то часть, какая-то группа владельцев, в данном случае объединенных территориальным признаком, пойдет на протестные акции, либо на правовое оспаривание, юридическое оспаривание этого закона, который, я думаю, будет принят.
Одновременно, как я понимаю, упрощается процедура выписывания этих штрафов, то есть будет достаточно какого-то фото, видеофиксации, выписывания бланка, который придет к вам по почте, вы будете обязаны заплатить, плюс возвращается, если я не ошибаюсь, платная эвакуация, чего уже давно нет.
К сожалению, данная ситуация осложняется тем, что действительно возвращается платная эвакуация. Это было сделано под давлением, опять же, субъекта федерации. Хотя мы встречались в профильном комитете с руководителями ДОБДД, Департамента обеспечения безопасности дорожного движения, и мы, автомобилисты, автомобильная общественность, выражали свое недовольство этим возвратом платной эвакуации, поскольку это мера, говоря юридическим языком, мера обеспечения. Она вообще-то должна выполняться за счет бюджета. Тем не менее, субъекты федерации, говоря о том, что их бюджет не позволяет содержать спецстоянки и эвакуировать бесплатно, и набирать технику, покупать технику и так далее. Я думаю, что победили в данном случае автомобилистов, и платная эвакуация вернется, хотя до этого Госдума ее отменила. Вкупе с большими огромными штрафами в Москве, Санкт-Петербурге, да, это может, конечно, градус некоторого возмущения среди автомобилистов явно поднять.
Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». С 7 апреля в Москве состоится торжественная церемония вручения главной российской кинематографической премии «Ника». В категории «Лучший игровой фильм» представлены картины «Брестская крепость», «Как я провел этим летом», «Кочегар», «Край» и «Овсянки». За право стать обладателем статуэтки «Крылатой богини Ники» в номинации «Лучшая женская роль» поборются актрисы Ксения Рапопорт, Нина Русланова, Аньорка Штрехель. На «Лучшую мужскую роль» номинированы Павел Деревянко, Владимир Машков и Сергей Пускипалис. В этот же день, 7 апреля, в широкий прокат выйдет многострадальный фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита», снятый еще в 1994 году. История создания этой картины окутана ореолом загадочности не меньше, чем сам гениальный роман Михаила Булгакова. Фильм Кары пролежал на полке 17 лет. Финальную версию картины еще никто не видел, впервые ее покажут в понедельник на гала-премьере в концертном зале «Крокус Сити Холл». В роли Воланда – Валентин Гафт, Маргариту сыграла Анастасия Вертинская. Роль мастера в этом фильме досталась Виктору Ракову, Понтия Пилата, Михаилу Ульянову. О мастере и Маргарите Юрия Кары, кинокритик Андрей Плахов.
Однажды объявился в Москве интурист со своей удивительной командой и в одночасье лишил столицу спокойствия своими проделками.
Я вовсе не артист. Просто мне захотелось посмотреть на москвичей.
в матч.
Когда этот фильм снимался, я хорошо помню это время, я тогда работал в конфликтной комиссии Союза кинематографистов, которая сняла с полки большое количество фильмов, запрещенных советской цензурой. В случае фильма «Мастер и Маргарита» был совершенно отдельный, фактически это был первый случай не политической цензуры, а цензуры связаны уже с отношениями между режиссером и продюсером, потому что именно продюсер тогда настоял на том, чтобы картина не вышла в прокат. У него были свои соображения на этот счет, свои резоны, неважно, но в любом случае фильм не вышел, и таким образом он в каком-то смысле разделил судьбу романа «Мастера Маргарита», тоже, как известно, очень долго ждавшего своей публикации. Прошло достаточно много времени, в 2006 году фильм все-таки был показан, или как это было сказано, рабочий материал был представлен на Московском кинофестивале. Был один показ, куда собралась вся Москва, и был страшный ажиотаж. Впечатление было смешанное. С одной стороны, разочарование, поскольку в фильме было заметно довольно много слабостей художественного порядка. И, кроме того, было видно, что фильм снят все-таки достаточно давно, на довольно старой технике, и сегодня уже довольно трудно его как-то реанимировать. С другой стороны, все-таки там было и много достоинств. В частности, довольно сильные актерские работы, особенно выделялась работа Сергея Гармаша, который играл бездомного. Каждое его появление на экране зал встречал тогда аплодисментами, я помню. Ясно было, что все-таки в этот фильм вложено много труда, много энергии и любви к роману, и желание сделать хороший фильм. Просто, видимо, не судьба. Вообще это не судьба в каком-то смысле романа «Мастера Маргарита», потому что все попытки его экранизации, они оказались или неудачными, или в лучшем случае полуудачными, а некоторые просто даже роковыми для их создателей. Некоторые крупные режиссеры, от Феллини до Элема Климова, так и не сумели экранизировать этот роман, хотя очень к этому стремились, и Климов с его братом Германом Климовым написал прекрасный сценарий по «Мастеру Маргарите».
В Кремле!
Кто здесь?
Украинский!
Кто
здесь? Чистая сила!
В это время найти другой темы. Дайте посмотреть.
Никогда ничего не просить. Никогда и ничего. В особенности у тех, кто сильнее вас.
Возвращаясь к фильму Юрия Кара, могу сказать, что в фильме есть свои плюсы, свои минусы. Он продукт своего времени. Сегодня трудно сказать, как это будет воспринято сегодняшней аудитории. Новые продюсеры, или вернее дистрибьюторы фильма, которые приобрели права, там еще была одна проблема наследственных прав. Получить эти права у наследников Булгакова оказалось достаточно сложным и дорогим делом. Это тоже заняло много лет, много нервов. Вот сейчас вроде бы это решено. Кроме того, фильм сокращен значительно, он выйдет в отредактированной версии, и, как утверждает дистрибьютор, отреставрирован с технической точки зрения. Это будет современная прекрасная копия, Dolby Surround, как будто бы все сделано вот только сейчас. Но насколько это все так, как они говорят, трудно сказать, потому что, например, было заявлено полгода назад, что фильм выйдет тиражом в 1000 копий, и это будет какое-то триумфальное шествие по всей России. Сейчас уже это количество снизилось до 350, потом до 300, я слышал уже цифру 100, и пока увидел только этот фильм в программе 2-3, а может быть 5 кинотеатров максимум в Москве. Поэтому только когда он реально появится на экранах, и можно будет посмотреть его в новом виде, в обновленном, скажем так, виде, можно будет сказать, что это такое.
Интересный город.
Мне больше нравится Рим, месье.
Да, это дело вкуса.
Российский кинокритик Андрей Плахов о фильме «Мастер и Маргарита» Юрия Кары. Еще об одном отголоске 90-х в современной культурной жизни российской столицы. 5 апреля в Московском театре «Сатиры» премьера спектакля по пьесе Виктора Шендеровича «Вечерний выезд общества слепых». Эта пьеса была написана еще в 93-м году. Автор говорит, что его произведение с годами не только не утратило своей актуальности, но и стало более социально насыщенным. «Мир огромен и непостижим. Уже 100 лет кратчайший между двумя точками может оказаться кривая», утверждает Виктор Шендерович в пьесе «Вечерний выезд общества слепых».
And so it begins.
epic story of mankind, inspired by real events. Are you ready?
Та история, которая была написана в 90-е, это была одна актовка. Григорий Горин, царство ему небесное, считал, что это радиопьеса. Даже хотел, кстати говоря, для Павича, предлагал сделать радиоспектаклем. Эта затея ничем не закончилась, как ничем не закончилась и идея Эльдара Рязанова снимать короткое кино по этой вещи. Прошло 15 лет, эту пьесу прочел Ширвин и предложил ее дописать до полного метра и эту историю перенести уже из 90-х в нулевые. Спустя 17 лет я сделал вторую редакцию пьесы. Коллизия пьесы очень простая. Останавливается поезд в метро. Среди пассажиров находится один такой фантазер, провокатор, очкарик. Его зовут в моей пьесе. Который начинает заводить пассажиров темой, что могло случиться, почему остановился поезд. Должен сказать, что в 93-м году многие версии, которые выдвигал мой герой, казались чистой игрой ума. Это им, наверное, и поразило Ширвинта, потому что, ну, в 93-м году, например, тема джихада была, согласитесь, абсолютной фантазией автора. Сегодня это звучит совсем иначе. В сегодняшнем вагоне, тот, который поедет 5 числа в Театре Сатиры, разумеется, прибавилось персонажей по сравнению с 93-м годом. В 93-м году еще не было даже новых русских, а сейчас новые русские стали депутатами Госдумы давным-давно. Мы не знали, что такое гастарбайтер, мы не знали очень многого. И мы не знали, что такое мобильный телефон, компьютер. Без всего этого невозможно население сегодняшнего вагона. Пьеса очень сильно изменилась, и прибавилось персонажей. И могу сказать, что в значительной степени изменилась и развязка. По крайней мере, она стала гораздо более социально насыщенной, чем была в 93-м году.
Так поезд в итоге выехал из туннеля?
Выехал. Обязательно все. То есть свет в конце туннеля мы обнаружили, а что там дальше обнаружилось на свету, я вам рассказывать не буду, чтобы не портить впечатление.
Уважаемые пассажиры, если вы увидели подозрительных лиц в метро, не стоит трогать их руками, ногами и другими предметами. Посмотрите на подозрительных лиц с прищуром, как бы подозревая, и обратитесь к милицейским лицам, указывая пальцем на подозрительных лиц. Вот, мол, они стоят. Ездя в метро, будьте подозрительно бдительны.
На этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы», «План на неделю». В завершении напомню, что информационный эфир «Радио Свобода» в понедельник начнется с утреннего выпуска, который проведет моя коллега Евгения Назарец. Центральная тема ее программы – коллизии, связанные с новыми правилами регистрации по месту жительства в России. Слушайте утренний выпуск «Время свободы» с 8 до 10 утра. А мы, продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В протоколе написано пресечение правонарушения. Вот такая.
В Великобритании нет каких-либо собственных, эгоистических или связанных.
Предлагается запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают.
Сейчас мы продолжаем следить за уровнем радиации в воздухе и готовимся к тому.
Сохранить общенародные выборы мэра Улан-Удэ. Такие требования.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.